Глава 13. Общие основы. После всего раскрытого и установленного, вряд ли у непредубежденного исследователя может остаться сомнение в необходимости обновленной и углубленной постановки всей проблемы внешнего понуждения. Верный ответ возможен только тогда, если верно поставлен вопрос. А верная постановка вопроса требует от вопрошающего верного и свободного напряжения всех сил души и духа, и прежде всего духовно зрячей любви и религиозно напряженной воли. Есть душевные уклады, которые совсем не способны к такому верному напряжению. Но именно поэтому людям такого уклада разумнее и честнее признавать свое бессилие и скромно молчать, не участвуя в обсуждении этой проблемы. Когда нравственно благородная душа ищет в своей любви религиозно верного, волевого ответа на буйный напор извне идущего зла, то люди робкие, неискренние, безразличные, безрелигиозные, настроенные нигилистически или релятивистически, все относительно и условно, безвольные, сентиментальные, мира неприемлющие, зла невидящие, могут только мешать этому исканию, путая, искажая и уводя его на ложные пути. Вопрос о допустимости внешнего понуждения и пресечения ставится правильно только тогда, если он ставится от лица живого добра, исторически борющегося в истории человечества живою стихией зла. Допустимо ли, чтобы в этой борьбе представители подлинного живого добра психически понуждали слабых людей и физически понуждали и пресекали деятельность злых, воздействие на их злодействующие души и злотворящие тела, и если допустимо, то в каких пределах, при каких условиях и в каких формах? Самая сущность этого вопроса уже предрешает и предусматривает источник направления и цель этого воздействия. Оно должно проистекать из подлинной воли к добру, оно должно быть направлено само и направлять принуждаемого к подлинному добру. Оно должно иметь целью укрепление и осуществление добра в душах. Это необходимый уровень исследования, ниже которого весь вопрос утрачивает свой философский интерес и свое жизненное значение. Ибо не стоит спрашивать о том, что именно позволительно злодею, желающему злодейски подвигнуть чужую душу к злодеяниям. Ему ничто не позволительно. Он это знает, и потому, не спрашивая, сам позволяет себе все. Весь вопрос ставится не от лица злодея, а от лица того, кто любит добро и цельно, искренно служит ему. Но именно поэтому бессмысленны и духовно мертвы все и всякие попытки отвлечь этот вопрос от вопрошающего субъекта, от его заданий и намерений, попытки формально уравнять добро и зло, благородного борца и злодея в обсуждении их прав на понуждение и пресечение. Эти попытки, обычно исходящие, помимо сентиментальных людей, от трусливых индифферентов, нигилистов или бесстыдных софистов, сводятся к отрешению способа воздействия от его душевного источника, от его направления и его цели, и далее к осуждению этого способа как такового. Цитата. «Не все ли равно, кто угрожает, чем, кому и во имя чего, если угроза налицо? Угрожать при всех условиях негуманно». Конец цитаты. Или иначе. «Не все ли равно, кто заключает в тюрьму и казнит, кого и во имя чего, если заключение и казнь налицо? Гуманность не мирится с тюрьмами и казнями». Конец цитаты. При этом обычно подобные утверждения произносятся тоном, не допускающим возражений, так как если бы дело сводилось к провозглашению некой непререкаемой моральной аксиомы, побеждающей уже одною своей произнесенностью. На самом же деле эта мнимая аксиома является порождением не живого духовного и нравственного опыта, а в лучшем случае невежественного рассудка, пытающегося морально расценивать внешнее как таковое по его формально отвлеченным признакам, как таковым. Добро и зло в действительности неравноценны и неравноправны. И точно так же неравноценны и неравноправны их живые носители, осуществители и слуги. Называть того, кто пресекает злодейство, насильником, можно только от слепоты или от лицемерия. Осуждать наравне казнь злодея и убиение праведного мученика можно только от лицемерия или от слепоты. Только для лицемера или слепца равноправный Георгий Победоносец и заколаемый им дракон. Только лицемер или слепец может при виде этого подвига держать нейтралитет и взывать гуманности, ограждая себя и выжидая. Именно природою самого добра определяется и вопрос о допустимости физического понуждения и пресечения, и ответ на него. Ибо живое добро, живущее в своих носителях, осуществителях и слугах, есть подлинный источник направления и цель понуждения и пресечения, направленного против злодеев. По самой природе своей добро и зло имеют душевно-духовную природу, и местонахождением их является человеческая душа. Поэтому борьба со злом есть процесс душевно-духовный. Побеждает зло тот, кто превращает его в добро, то есть из глубины преображает духовную слепоту в духовную зрячесть, а силу каменеющей ненависти в благодатность приемлющей любви. В этом основная сущность борьбы со злом и победы над ним. И поэтому всякая мера, направленная против зла, должна в конечном счете служить именно этой цели, получая от нее смысл и значение. Вот почему физическое понуждение и пресечение никогда не были и не будут самодавлеющим средством в этой борьбе. Тот, кто, лишая злодея свободы или жизни, думает, что в этом главное и что большего и не нужно, тот не понимает ни природы добра и зла, ни борьбы с ними. Он не видит ничего, кроме внешних симптомов болезни, и направляет свою энергию мимо самого недуга, и деятельность его при своей поверхностной полезности может оказаться вредной по существу. Физическое понуждение и пресечение приобретают все свое значение лишь в системе верно направленного социального воспитания, соблюдающего законы духа и любви. Далее добро и зло, являясь по существу душевно-духовными величинами, живут в человеке и осуществляются именно человеком, а потому вступают через него в мир тела и материи. Понятно, что если бы человек был существом чисто духовным и вполне бестелесным, то борьба со злом ограничивалась бы душевно-духовными усилиями и свершениями, и тогда физическое воздействие не злодея на злодея было бы невозможно. Но в действительности мир устроен иначе, и оно вполне возможно. Точно так же, если человек переживал зло одною душою и, обладая телом, был бы лишен возможности проявить зло телесно и излить его во внешнем поступке, и если бы душа и тело человека не были связаны от природы в живое, органически символическое соединение, и не передавали бы непосредственно друг другу свои состояния и изменения, то физическое пресечение и понуждение отпали бы как ненужные и бессмысленные. Однако на самом деле человек устроен иначе. Он фактически изливает внутреннее зло во внешние поступки, фактически его тело передает его душе чужой протест против его злого поступка. Напротив, если бы человек был существом чисто телесным, лишенным души и духа, то физическое понуждение и пресечение оказались бы единственным и исключительным средством борьбы со злом. Однако в действительности дело обстоит именно не так. Ввиду всего этого, употребление физической силы в борьбе со злом является возможным и не бессмысленным, но отнюдь не исключительным и не самодавлеющим, а вторичным и подчиненным средством в общей системе духовного воздействия и воспитания, и при том средством, применимым в границах духовной допустимости и необходимости. В силу самой природы своей оно должно применяться не тогда, когда его можно применить, а тогда, когда его применить необходимо, и всюду, где в нем нет необходимости, его применять не следует. Ибо его внешняя, физическая природа инородна и неадекватна побораемому началу зла. Физическое понуждение и пресечение имеет дело не с самим злом, а только с его внешним проявлением. Оно не проникает в необходимую глубину ожесточенной души, и тот уровень, до которого доходит его положительное влияние, остается сравнительно весьма поверхностным. Поэтому оно бессильно преобразить зло как таковое и настигает его только тогда, когда духовное преображение уже не состоялось и злу удалось излиться во внешний поступок. В качестве не самодавлеющего, вторичного и подчиненного средства оно должно сообразоваться не только с законами духа и добра, но и с природой главных средств и с потребностями основной борьбы. Оно отнюдь не должно посягать на замену духовных усилий и мероприятий физическими. Оно отнюдь не должно вредить духовному преображению человека. Физическое понуждение и пресечение есть крайняя мера борьбы. И сфера ее применения начинается только там, где внутренние меры оказываются несостоятельными и недостаточными. Это означает, что физическое понуждение и пресечение, во-первых, не должно пытаться вызвать в душе человека очевидность, познание, признание, приятие, убеждение, верование или исповедание. Всякая такая попытка заранее обречена на неудачу. В лучшем случае она заставляет понуждаемого вступить на путь лицемерия. В худшем случае она расшатывает в нем самую способность к очевидности, к убежденности и вере, и, может быть, угашает эту способность совсем, духовно уродуя человека. Тюрьмы, пытки и казни бессильны подвигнуть душу к усмотрению, убеждению и верованию. Они могут довести ее только до предательства или до окаменевшего упрямства, завершающегося далеко не всегда осмысленным мученичеством. Физическое воздействие должно при всех условиях беречь духовную очевидность человека, не подавляя в нем чувство его собственного духовного достоинства, и не колебля доверие человека к самому себе. Вот почему должны быть осуждены и отвергнуты все формы физического понуждения, разрушающие душевное здоровье и духовную силу человека. Лишение пищи, сна, непосильные работы, пытки, заключение в обществе злодеев, унизительное обхождение и так далее. Во-вторых, физическое понуждение и пресечение не должно пытаться вынудить у человека чувство любви, например, личной преданности, партийной приверженности, согласия на брак, верности, патриотизма. Всякая такая попытка заранее обречена на неудачу. В лучшем случае понуждаемый вступит на путь лжи и предательства. В худшем случае душа его проникнется презрением и ненавистью к понуждающему и к навязываемому ей предмету и ожесточится до полной неспособности любить вообще». Тюрьмы, пытки и казни не могут вызвать в душе ни любви, ни верности. Любовь или добровольна и искренна, или ее нет. Поэтому физическое воздействие должно при всех условиях беречь способность человека к любви, усматривая в ней основную преображающую силу жизни и духа. Вот почему должны быть осуждены и отвергнуты все формы физического понуждения, ожесточающие человека, озлобляющие его и превращающие его в слепого ненавистника и мстителя. Грубое, оскорбительное обхождение, лишение заключенного всех законов любви и внимания, недопущение богослужения и духовника, снабжение человека ненавистнической литературой, пытки и телесные наказания и так далее. Наконец, в-третьих, физическое понуждение и пресечение, обращаясь непосредственно не к очевидности и любви, а к воле человека, и при том с требованием самопонуждения и самопринуждения, должно беречь волевую способность человека, не расшатывая и не расслабляя ее, а, напротив, укрепляя ее и содействуя ее духовному воспитанию. Всякая форма понуждения, разлагающая волю, делает свою собственную цель недостижимой и становится бессмысленной. Ибо задача понуждения состоит в том, чтобы сделать человека не нуждающимся в понуждении, а не в том, чтобы довести его до полной неспособности к волевому самоуправлению и тем превратить его навсегда в объект пресечения. Вот почему должны быть осуждены все формы физического понуждения, повреждающие и не укрепляющие волю человека, вынужденная праздность, бессмысленные работы, беспросветность пожизненного приговора, обезличивающие наказания и так далее. Этим уже выяснен и тот предел, от которого физическое понуждение и пресечение становится осмысленным и допустимым. Оно не может вызвать к жизни ни очевидности, ни любви, ни духовно цельного, положительного поступка, ни тем более нравственно-религиозного преображения души, и всюду, где живут, действуют и управляют человеком эти силы и способности, оно не нужно и недопустимо. Всюду, где человек сам работает над приобретением очевидности и любви и держит себя в руках, где в человеке цела сила духовно-волевого самоуправления, и где в душе его живут начало чести и долга, где индивидуум сам воспитывает себя силою самопонуждения и самопринуждения, где душа неодержима противодуховностью и противолюбовностью, и даже там, где просто оказывается достаточным психическое понуждение, исходящее от других людей, вопрос о физическом понуждении и пресечении или совсем не должен ставиться, или должен решаться отрицательно. Пока обращение к очевидности любви или к разумно-волевому началу человека, смотри примечание звездочка, делает свое дело, и поскольку они его делают, до тех пор и постольку физическое понуждение и пресечение не должны иметь места, пребывая как бы в резерве. Ибо они образуют именно замещающий и восполняющий резерв для главной борющейся силы. Понятно, что эти средства, исполняя функцию резерва, должны стоять наготове в известной близости к внутренним средствам борьбы и в подчинении им. Мало того, в отличие от военного резерва, они должны быть заранее известны противнику в качестве угрозы и санкции и должны всегда вводиться в бой в очень размеренной и выдержанной постепенности так, чтобы доза физического понуждения и пресечения являлась всегда индивидуально приспособленной и не чрезмерной ни в смысле формы наказания, ни в смысле его длительности. Физическое понуждение и пресечение принципиально применимы тогда и постольку, когда и поскольку внутреннее самоуправление изменяет человеку и нет душевно-духовных средств для того, чтобы удержать и остановить его противодуховные деяния. Это означает, что предел, от которого становится необходимым физическое воздействие, устанавливается отрицательно. Это есть духовная несостоятельность воспитываемого человека и духовная безоружность воспитывающего человека. Понятно, что обе эти величины не только совместно устанавливают терминус «aquo» — предел допустимости и необходимости, но и в значительной степени обусловливают друг друга. Так, чем меньше духовная несостоятельность воспитываемого, тем более имеется духовных возможностей для воздействия на него, и, соответственно, тем далее отодвигается предел, от которого необходимо физическое воздействие. Зато у воспитывающего оказывается тем менее оснований ссылаться на объективное отсутствие душевно-духовных средств, и неуместная ссылка на это отсутствие прямо обнаруживает его собственную несостоятельность. И обратно. Чем испорченнее, злонамереннее и агрессивнее воспитываемый, тем скорее может обнаружиться объективное отсутствие душевно-духовных средств, и тем скорее могут опуститься руки даже и у святого. Физическое воздействие допустимо тогда, когда оно необходимо, а необходимо оно тогда, когда душевно-духовное воздействие недостаточно, недействительно или неосуществимо. Условия, определяющие собою наступление и наличность такого момента, многообразны и сложны, и вряд ли могут быть сполна перечислены. Это могут быть, во-первых, объективные условия, не связанные ни с личностью понуждаемого, ни с личностью понуждающего. Таковы условия времени, пространства и объема воздействия. Чем короче время, данное для воздействия или для предотвращения поступка, например, за один миг до выстрела, чем дальше расстояние, отделяющее пресекающего от злоумышленника, например, телеграмма об аресте злодея как единственный выход, чем обширнее по составу объект воздействия, например, необходимость быстрого и энергичного воздействия на толпу, на армию, на население занятой территории, тем менее осуществимые внутренние меры борьбы, тем скорее обнаруживается их нецелесообразность, может быть, их полная безнадежность. Это могут быть, во-вторых, субъективные условия, связанные или с личностью понуждаемого, или с личностью понуждающего. Чем ниже общий духовный уровень понуждаемого, например, умственная неразвитость или нравственная тупость человека, темнота, безграмотность, нетрезвость народной массы, воспитанность в религии жестокости и ненависти, слабость правосознания и патриотического чувства в стране. Чем сильнее одержимость человека, например, ожесточенность злодея, тем скорее может наступить критический момент, обессиливающий все душевно-духовные средства как таковые. Наконец, чем душевно беспомощнее, например, глухонемой, иностранец, не владеющий языком, лишенный дара слова или духовно безоружнее, понуждающий человек, например, педагогическая неопытность, непризванность вождя, бессилие правительства при отсутствии в стране общественного мнения, неподкупности, честной печати, тем труднее ему вести борьбу чисто духовными средствами. Установить здесь раз навсегда какой-нибудь единый содержательный критерий для безошибочного решения вопроса в конкретных исторических ситуациях нельзя. Возможно, что духовно сильный, мудрый и опытный человек будет еще продолжать душевно-духовную борьбу там, где духовно слабый, неискушенный и неумудренный человек будет склонен признать, что духовные средства все исчерпаны. Но возможно и обратное. Именно что духовно сильный и прозорливый человек обратится к мечу там, где слабый, близорукий или глупый, все еще будет пытаться уговаривать и доказывать. Борьба со злом есть живой процесс, очень сложный и ответственный, в котором самое зло дается всегда в образе единичного, индивидуального или общественного явления. Задача борющегося всегда состоит в том, чтобы предметно постигнуть природу данного явления и найти целесообразные средства для одоления. Участвуя в этой борьбе, каждый должен действовать по своему крайнему разумению, движимый любовью, доверяя своему духу и полагаясь на свое наблюдение. И каждый, действуя так, не может считать себя обеспеченным от возможной ошибки, недосмотра, неудачи и причинения вреда. Ибо человеку, даже самому искреннему и благонамеренному, свойственно ошибаться, тем более борющемуся, тем более вынужденному бороться крайними мерами. От ошибки и вреда не обеспечен никто, не воздерживающийся совсем от борьбы, ибо он, наверное, вредит поощрением и потаканием, не сопротивляющийся чисто духовными мерами, ибо при возможной неуместности их он предоставляет злодею свободу действия и в то же время профанирует и дискредитирует силу и святость духовного обращения. Цитата. «Не давайте святыни псам». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 6. «Не сопротивляющийся внешним понуждениям и пресечениям, ибо он может переоценить силу злой воли и недооценить силу духовного понуждения». Все, что философское исследование может дать в качестве критерия для руководства при сопротивлении злу, сводится целиком к нескольким сравнительно формальным правилам. Во-первых, сопротивляющийся должен развивать в себе чуткость и зоркость для распознавания зла и для различения его от явлений, сходных с ним по внешней видимости. Это дается лишь постепенно, только в долгом нравственном и религиозном очищении личной души, только в личном и подлинном духовно осмысленном жизненном опыте. Во-вторых, сопротивляющийся должен стремиться к постижению тех путей и законов, по которым протекает жизнь зла в человеческих душах, а также всей выработанной великими праведниками и аскетами техники его внутреннего одоления. Только тот, кто владеет этими законами и этой техникой, сможет верно разрешить все очередные вопросы социального воспитания. В-третьих, выбирая в борьбе меры и средства, сопротивляющийся всегда должен мысленно начинать с духовных средств, не сходя к мерам внешней борьбы лишь постольку, поскольку духовные средства оказываются неосуществимыми, недействительными и недостаточными. И даже тогда, когда необходимость физического воздействия выясняется с самого начала и сразу, сопротивляющийся должен помнить, что эта мера есть не самостоятельное, вторичное, подчиненное и крайнее. В-четвертых, обращаясь к физическому воздействию, сопротивляющийся должен всегда искать умственный и практически тот момент и те условия, при которых физическое воздействие сможет быть прекращено, не повредив духовной борьбе, подготовив ей путь и вот уступая ей свое место. Ибо при верном ведении борьбы со злом все меры противодействия ему, начиная от самоумиления и благотворения своему личному врагу и кончая смертной казнью для абсолютного злодея, пребывает во внутренней органической связи взаимоподдержания и подчинения единой цели. Наконец, в-пятых, сопротивляющийся должен постоянно проверять подлинные внутренние истоки и мотивы своей личной борьбы со злом, в уверенности, что от этого зависит и предметное постижение побораемого зла, и овладение духовной техникой борьбы, и выбор средств, и осуществление самой борьбы. Мало того, он должен быть уверен, что от этого зависит его личная правота и стойкость в сопротивлении, что этим в конечном счете определяется и самая победа или поражение. И если первые четыре правила не должны вызывать сомнения после всего вышеустановленного, то пятое правило нуждается еще в углубленном анализе и обосновании. Конец главы.